Бритвы в киселе. Глава первая. Два раза в день из города Калиткино в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым и глуповатым парнем. В этот день линейка приняла только двух незнакомых между собой пассажиров – драматическую артистку Бронзовую и литератора Ашменского. Полдороги оба по русско-английской привычке молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу. Но с полдороги случилось маленькое происшествие. Мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума. Ни с того ни с сего он вдруг, почувствовав прилив нечеловеческой энергии, привстал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса, лошади сделали отчаянный прыжок, понесли и свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась на бок и, охваченная такой тряской морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу. В это время молниеносное помешательство парня подошло к концу, он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в неоправдываемые обстоятельствами сонную задумчивость. «Выпали?» — осведомился он. Литератор Ашмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая подранные на колени брюки. Бронзова вскочила на ноги и энергично дернула Ашмянского за плечо. Нетерпеливо сказала: «Ну?» «Что такое?» — спросил Ашмянский, поднимая на нее медлительные, ленивые глаза. Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивые. «Что вы сидите? А что? Да делайте же что-нибудь. Что бы вы сделали в данном случае уместно? О, Боже! Да я бы на вашем месте уже 10 раз поколотила этого негодяя. За что? Боже мой, вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку». Облокотившись на придорожный камень, Ашменский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью: «Но ведь от того, что я поколочу этого безнадежного дурака, ваша рука сразу не заживет, и дырка на моих брюках не затянется. Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?» «Ну нет, что вы. Ну а чё же вы тогда разлеглись на дороге? А я сейчас встану. А чё это, собственно, зависит? Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла 5 минут нашего возницу. Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель». Ашмянская заложила руки за голову, запрокинулась и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил: «Клюквенный?» «Это не важно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя. Вы разлились, растеклись по пыли. Давайте руку. Ну, гоп!» Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил: «А теперь что?» «О, Боже мой, неужели вы смолчите этому негодяю? Но если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, хоть выругайте!» «Сейчас», — вежливо согласился Ашмянский. Подошел к вознице и, свирепо нахмурив брови, сказал: «Мерзавец, понимаешь?» «Понимаю», — ответил тот. «Вот возьму, выдавлю тебе вот 2 пальцами глаза и засуну тебе их в рот, чтоб ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты!» И, оставив оторопевшего возницу, Ашмянский отошел к Бронзовой. «Уже?» «Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполняли. Кисель. А вы бритва. Ну, едем. Или вы еще тут на дороге с полчасика полежите? Поехали». Глава вторая. В Святогорском монастыре гуляли, потом пили чай, потом сидели, освещенные луной на веранде, с которой открывался вид верст на 20, говорили. Какая-то внутренняя душевная работа происходила в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер. Это мало исследовано. Может быть, общность суждения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что когда литератор взял руку актрисы и 3 раза поцеловал ее, рука была отнята только через 5 минут. Глава третья. На другой день Ашмянский пришел в Бронзовую гостиницу. В номер 46, где она остановилась, пили чай, разговаривали долго и с толком о театре и литературе. А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась, тогда, благодаря тому дураку о камень, Ашмянский заявил, что он освидетельствует это лично, приподняв прядь волос, обнаружив маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал. Действенность этого неизвестного еще в медицине средства можно было доказать хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины. Когда Ашменский ушел, Бронзова закинул руки за голову и прошептал: «Милый, милый, глупый, глупый», и засмеялся. Однако, кажется, он порядочная размазня. Женщина из него может веревки вить. Закончила она неожиданно. А оно, пожалуй, даже лучше. Глава 4. Прошло 2 недели, гостиница «Бристоль». На доске с перечислением постояльцев против номера 6 мелом написано 2 фамилии. Ашменский, Бронзова. Глава 5. В августе оба уезжали в Петроград. В купе, под убаюкивающее покачивание вагона, произошел разговор. «Володя», — спросила Бронзова, — «ты меня любишь?» «Очень. А что?» «Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное, будто маленькая комната в 3 аршины, в которой нельзя и шагу шагнуть как следует, только разгонишься, и уже стоп, стена. Например, какая фамилия?» «Например, моя, Бронзова». «Ну а что же с этим поделать? Есть выход. Бронзова Ашменская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подвалевка, а целая ценная картина». «Я тебя не понимаю. Володя, я хочу, чтобы ты на мне женился. Что за фантазия? Разве нам и так плохо?» Его ленивые сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее. «Если ты меня любишь, ты должен для меня это сделать. А ты не боишься, что это убьет нашу любовь? Настоящую любовь ничто не убьет. А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно тебе это будет? Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ты кисель, милый кисель. Говори, женишься на мне? Видишь ли, я лично против этого. Я считаю это ненужным. Но если ты хочешь, женюсь. Вот сейчас ты не кисель, сейчас ты энергичный, умный мальчик». Она поцеловала его вечером, причесывая на ночь волосы, счастливо подумала: «Уж если я чего захочу, то так оно и будет. Милый, милый кисель». Глава 6. Бронзова впервые приехала к Ашменскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг. Всего 3 комнаты. Как мило, как уютно. Она подсела к нему ближе, подкрепила силы поцелуями и, гладя его волосы, спросила: «Володя, а когда же наша свадьба, милая?» «Да когда угодно. Вот только получу из Калиткинской управы документы, и сейчас же. А без них нельзя, глупенькая. Да кто же станет венчать без документов? Там паспорт метрический. А зачем они там лежат?» «Документы-то? Паспорт для перемены отослала метрической у тетки». «Значит, ты это сделаешь?» Она еще спрашивает: «Чье это ушко?» «Нашего домохозяина. Ах ты, мышонок». Снова сидела Бронзова у Ашменского. Он целовал ее волосы, у него на горячих губах таяли снежинки, запутавшись в волосах и не успевшие еще растаять, потому что был уже декабрь. «Володя, да. Так что же с документами? С какими? Ах, да. Все собирался, надо действительно будет поскорее написать. Завтра утром обязательно напишу. Спасибо, милый Володя, да? Ты хотел бы, чтобы мы жили вместе? Вместе это было бы хорошо. Хочешь ко мне переехать?» «Нет, ну что ты, ведь я тебя стесню. Ты дома работаешь, разучиваешь роли, а я только буду тебе мешать. Володя, ну тогда я к тебе перееду, хочешь?» «Дурочка, ведь у меня еще теснее. Я пишу, ты разучиваешь роли. Оба мы будем друг другу мешать. Понимаешь, иногда хочется быть совершенно одному со своими мыслями». Она притихла, отвернулась и молчала, только плечи ее тихо вздрагивали. «Катя, ты плачешь? Глупо, из-за чего, право? Это ж такой пустяк. Мне так хотелось. Ну хорошо, ну пусть будет по-твоему. Переезжай, милый. Ты такой хороший и добрый». И сквозь слезы, как солнце сквозь капли дождя, проглянула счастливая улыбка. Глава 8. Сидели в ресторане. Бронзова, Ашменский и его приятель Тутыкин. «Володя, ну что, получил уже документы?» «Понимаешь, написала я всю честь честью, до сих пор никакого ответа. Работы у них много, что ли. А у нас что теперь? Ага, 14 февраля. Ну, думаю, к концу месяца вышлет. Напиши им еще». «Конечно, напишу». Она посмотрела на него ласковым, любящим взором и сказала: «А знаешь, что тебе пошло бы? Бархатная черная куртка, у тебя бледное матовое лицо. И куртка была бы очень эффектна. Закажи, хорошо?» «Так когда же я ее буду носить?» «Когда угодно. Ты же ведь писатель, имеешь право. В гости, в театр, в ресторан. Не слишком ли это будет дешевый эффект?» «Нет-нет, Володя, я так хочу». «Ну, если ты хочешь, не может быть никакого разговора. Закажу». В ту же ночь приятель Тутыкин, сидя в дружеской компании, говорил, усмехаясь: «Совсем погиб этот размазня Ашменский. Попал в лапы такой бабы, она его в бараний рог скрутила. Красивая, красивая, а острая, как бритва». Глава 9. Когда бронзовые ошмянски вышли из ресторана, он сказал ей очень нежно: «Катя, я тебя завезу к нам домой, а сам поеду». «Куда же? Ведь же клуб закрыт». «А, видишь, мне написать хочется, настроение нашло». «Ну, ах да, я тебе не говорил. Понимаешь, я снял две маленьких комнатки, и иногда утром, иногда днем удаляюсь туда поработать». «Тихо, хорошо, Володя», — сплеснула Бронза. «Так ведь это выходит, что я выгнал тебя из твоей квартиры. Ну что ты, какой вздор, просто я иногда должен оставаться один. Знаешь, мы ведь писатели преоригинальный народ. Я заеду сейчас с тобой к нам, заберу кое-чего, письменный прибор, лампу и одеяло. Подушки там есть». Глава 10. Володя, заказал куртку? «Да, был я у портного. Так мы ни до чего не договорились. Он, видишь ли, не знает, какой фасон и вообще. Но едем вместе, сейчас мы это все и устроим. Эх ты, кисель мой ненаглядный. Документ ты уже получил? Написал снова. Боюсь, они затерялись ли они где-нибудь? На почте, что ли? Дома сегодня будешь? То есть где у тебя? Да, заеду чайку попить. А потом к себе покачу. Повесть уж надо закончить. И себе же... У себя же и заночую». Глава 11. «Смотри, Володя, как кстати. Мы собирались к Тутыкиным, и тебе принесли бархатную куртку. Воображаю, как она тебе к лицу. Надень-ка ее, а я пойду переодеться». Бронзова ушла, а Шменский взял куртку, положил ее на диван, потом взял перочинный нож, распорол подмышкой прореху вершка 2, сделал печальное лицо и подошел к Бронзовой. Чтоб его черти съели, этого портного. Сделал такой узкий рукав, что он подмышку лопнул. «Ну давай я зашью. Стоит ли, опять лопнет. Тем более, что воротнички без отворотов у меня дома. А на этот воротничок надеть трудно». Глава 12. Ашменский только что приготовил бумагу для рассказа, вывел заглавие, как в комнату застучались. «Кто там?» В дверь скрипнула, вошла Бронзова. Она была бледна, только запавшие глаза горели мрачным, нехорошим огнем. «Прости, что врываюсь к тебе, ведь эти комнаты, я знаю, ты снял специально для того, чтобы быть одному, но не бойся. Я пришла сюда в первый и последний раз». «Катя, что случилось?» «Что?» Она упала на спинку кресла и горько заплакала. «Что?» Она улыбнулась печально сквозь слезы и пощупала. «Ты победил меня, Галилеялин». «Катя, чем? Что ты говоришь?» «Ну, полно. Все равно я ухожу уже навсегда, и поэтому довольно всяких разговоров и вопросов. Помнишь, при первом знакомстве я называла тебя Киселем, а ты меня Бритвой?» «Пожалуй, так оно и есть. Я Бритва. Я хотела, чтобы все было по-моему. Я мечтала о счастье. Я знала, что ты безвольный кисель. Поэтому мое право руководить тобой, быть энергичным началом совместной жизни. Но что же получилось?» В Бритву входила кисель, легко разрывала его, и, как всякий кисель, снова сливался за ее спиной в одну тягучую аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное, но киселя разрезать бритва не может. Я чувствую, что я втону в тебе, поэтому я ухожу. Катя, голубка, что ты, опомнись. Ну, побрани меня. Но зачем же уходить? Разве я не любил тебя? Не поступал, как ты хотела? Молчи. Не знаешь, как ты поступал? Я хотел, чтобы мы поженились. Прошло 11 месяцев. Где это? Я хотел, чтобы мы жили вместе. Ты согласился. Где это? Пустяк. Мне хотелось видеть тебя в бархатной куртке. Носишь ты ее? Что вышло? О! Ты совсем соглашался, с готовностью обещал, но что вышло? Я, женщина с сильным характером, энергичная, самостоятельная, была жалкой игрушкой в твоих руках. Прочь, не подходи ко мне. Ну? Она протянула руки, но он протянул руки, но она взглянула на него испепеляющим взглядом, повернулась и ушла. Навсегда. Одну минуту он стоял ошеломленный, потом потер голову. Подошел к письменному столу, склонился над чистой бумагой, долго сидел так, потом пробормотал что-то неясное или нечленораздельное. Бормотание скоро стало принимать форму определенных слов и даже рифмовано. В один чудесный день, когда ложилась тень, ко мне пробрался кирасир. А потом бормотание перешло в мелодичный свист, и Ашменский с головой погрузился в работу.